Давайте обратимся к Псалму 60-му. Я прочитаю 1-4 стих. «Ибо ты прибежище мое, ты крепкая защита от врага». Аминь. Человек является венцом творения Божьего. При этом это один из самых незащищенных физически существ, сотворенных Богом. У человека нету острых зубов и когтей для защиты, тяжелых бивней и рогов, чешуи и панциря, жала или каких-то иголок. То есть человек очень уязвим по сравнению с другими животными, по сравнению с другими представителями живых существ, живущих на этой земле. Интересно, что у человека ограниченное зрение, если, например, сравнить человека с орлом. У человека слабый нюх, который в несколько тысяч раз более слабый, чем, например, у собаки. И у человека гораздо менее тонкий слух. Если сравнить его с дельфином или летучей мышью, то человек, например, не в состоянии слышать ультразвуки, а есть животные, которые в состоянии это делать. И при этом человек является венцом творения Божьего. А еще человек очень слаб тогда, когда он рождается. Мы знаем, что когда младенец родился, он нуждается в помощи, нуждается в защите, нуждается в круглосуточной заботе. И родители защищают его от всего. От сквозняка, от каких-то неудобных положений, поз, и даже от самого младенца. Сам младенец может себе нанести травму. Человеческий детеныш может ходить, только начинает ходить примерно в год. А, например, если ребенок, детеныш коровы, да, теленок, он начинает ходить через 30 минут после рождения. А есть животные, которые сразу могут ходить и которые развиваются гораздо-гораздо быстрее. Интересно, а почему так? Почему человек вот столь слаб и так медленно развивается по сравнению с другими живыми существами? Ведь он венец творения Божьего. Ведь он должен был самым-самым, самым лучшим, самым сильным. Но это совсем вот это физические возможности для защиты, они не являются чем-то важным и главным, потому что когда человек был сотворен Богом, человек был сотворен Богом в Эдеме, в раю, там, где он был под полной защитой Божьей. И он ни в чем таком не нуждался. Он не мог пораниться колючками, потому что их там просто не было. На него не могли напасть дикие звери, потому что хищников не было в райском саду. Он не мог сгореть на солнце, потому что солнце не издавало такое жесткое излучение. И он не мог замерзнуть, потому что было тепло. Он себя чувствовал комфортно, хотя на нем не было одежды. И еще интересный момент. Он, будучи нагим, не стеснялся этого. Он не испытывал чувства стыда, потому что у него не было порока и похоти. В Эдеме не было греха. Поэтому человек находился под полной защитой Божьей, в комфорте Божьем, и ему было хорошо. Бог создал для человека все самые лучшие условия. Но Бог хотел, чтобы человек служил ему не потому, что и слушался его, не потому, что у него нет другого выхода, а потому что человек должен был свободно выбрать этот путь. Бог хотел, чтобы человек служил ему добровольно. Поэтому в Эдеме произрастало дерево, в котором был плод, который было запрещено вкушать. И Бог не заградил это дерево какими-то непроходимыми заборами, не обмотал его колючей проволокой, а к этому дереву был свободный доступ. Но было слово Божье: «Не вкушай». Человек имел все. Человек имел все для прекрасной жизни, для самой комфортной жизни, но у него был один запрет. И человек с этим запретом не справился. И тогда в мир вошел грех, а вместе с грехом зло, и человек был отделен от Бога. И помните, когда человек потерял доступ в райский Эдемский сад, что Бог сделал для человека? Третья глава книги Бытие. «И создал, и сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные, и одел их». Это была первая форма физической защиты для детей Божьих, для людей. До этого в Эдеме они в этом не нуждались. А здесь Бог для них сделал то, что было необходимо, чтобы выжить в новом мире, в мире враждебном, в мире, в котором ходят хищники, произрастают колючки и разные ядовитые растения, в мире, в котором бывают дожди, бывает холод, бывает мороз, бывает невыносимое солнце, которое жарит и обжигает. И вот тело человеческое, которое создано для того, чтобы жить в комфортных условиях рая, стало не справляться без дополнительной поддержки. Поэтому мы сегодня в одежде, поэтому зимой мы надеваем теплые куртки, поэтому мы защищаемся от разных погодных неприятностей, защищаемся от животных, которые могут причинить нам вред, причинить нам зло. Но главное то, что самым опасным для человека, да и в принципе для всего живого на этой земле, является с того момента, как Адам и Ева согрешили, человек является самым опасным для всего человечества и для всего живого, опасным существом. Почему? Потому что грех вошел в этот мир через человека, и человек живет во грехе. И поэтому мы знаем, что уже во втором поколении дети Адама, Каин и Авель погиб от рук Каина. Брат погиб от рук брата. Было совершено убийство. Первое убийство. И с тех пор мы знаем, что кровь льется каждый день. И люди убивают друг друга. Люди ненавидят друг друга. Люди воюют друг с другом. Люди пытаются защищаться, иногда более эффективно, иногда менее эффективно, но человек попал с грехопадением вот в этот мир, в котором ему стало гораздо-гораздо хуже, чем было в Эдеме, и этот мир враждебен. И сами люди друг по отношению к другу враждебны. Вот к чему привел грех. И главная нужда человека – это получить защиту от последствий греха и попытаться возвратиться в райское состояние. Но для человека это невозможно. Человек, согрешивший, лишился всех возможностей вернуться в рай. Вы помните, что когда человек был изгнан из рая, то ангел с мечом огненным был поставлен на месте входа, чтобы человек туда не мог вернуться, потому что в раю не место греху. Оплата за грех – это что? Смерть. И было бы это ужасно и трагично, и человечество бы, наверное, уже и не выжило до сегодняшнего дня, а может и выжило, может быть, и в совсем другом качестве, если бы 2000 лет назад не произошло событие, которое перевернуло Вселенную. Евангелист Иоанн говорит об этом событии так. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Эта благая весть, она вернула человеку возможность вернуться к Богу, вернуться под Божью защиту и вернуться в Царствие Небесное. Но все-таки сейчас даже человек верующий, он продолжает жить в этом греховном мире, и да, его Бог защищает, но влияние греха он, к сожалению, полностью здесь на земле избавиться не сможет, но в вечности у человека есть возможность вернуться в то состояние, в котором он был создан. Но, к сожалению, значительная часть людей, наверное, большинство людей, продолжают надеяться на свои силы и на то, что они могут все, они надеются на свои способности, не задумываясь о первопричинах того положения, в котором человечество пребывает, не задумываясь о том, что причиной всего является грех. И не обратившись к Богу, и не попросив прощения у Бога, человек остается под гнетом того страшного греховного проклятия, под которым он находится со времен Адама. Люди научились нападать друг на друга. Люди научились защищаться друг от друга. Люди стали строить крепости, строить оборонительные сооружения для того, чтобы не погибнуть от врагов. Но мы знаем, что самый прекрасный город на земле, город Иерусалим, в котором был самый прекрасный храм, который был обнесен прекрасной стеной, крепкой, которую ни один враг не мог преодолеть, казалось. В какой-то момент в наказание за греховность израильского народа был уничтожен Навуходоносором, и народ израильский был изгнан из земли своей и угнан в рабство. Произошло то, что, ну, наверное, для тех людей, которые жили в то время, нельзя было даже представить, что такое возможно. Но прошло какое-то количество времени, Израиль восстановился. И вот Христос пришел на эту землю, и Он пришел для того, чтобы спасти этот мир, но мир не познал Его, люди не услышали Его, не услышали благую весть и распяли Своего Спасителя. И вот что Христос говорил незадолго до распятия о том, что Он думает об Иерусалиме. Это были пророческие слова. «О, если бы ты хотя бы в сей день узнал, что служит миру твоему», – говорил Христос. «Но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебе те дни, когда враги твои обложат тебя, окопами окружат тебя и стеснят тебя отовсюду, разорят тебя и побьют детей твоих в тебе». И не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего. Вот такое наказание от Бога за то, что люди понадеялись на себя, на защиту самих себя, самими собой. Это невозможно. Никакие каменные строения, никакие крепости, никакие защитные сооружения не спасут, если воля Божья в том, чтобы наказать или допустить то, чтобы это разрушилось. Помните город Иерихон? Этот город должен был быть захвачен евреями, и когда еврейское войско подошло к этому городу, то казалось, этот город неприступен, и его невозможно завоевать. Такие были высокие стены и крепкие башни, но достаточно было трубного зова для того, чтобы эти стены развалились. Для этого не нужно даже было воевать. Оказалось, что этот город защитит своих жителей абсолютно, без всяких возможностей для завоевания. Но произошло совсем не так. Псалмопевец говорит: «Если Господь не содержит дома, напрасно трудятся строящие его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж». Человеческие усилия без Божьей помощи совершенно тщетны. Они... Человек, конечно, может чего-то добиться, что-то построить. Помните, как строили Вавилонскую башню? Строили, строили, казалось, достроят до небес и смогут доказать Богу то, что человек такой всесильный, башню до небес построят. И что из этого вышло? Господь смешал языки, и ничего дальше из этого не получилось. Многие люди не осознают, кому нужно идти за помощью. И вот если мы читаем Священное Писание, то особое внимание желательно обратить на книгу «Псалтырь». Мы уже несколько раз цитировали ее сейчас. И вот вначале мы говорили о том, как Давид писал: «Ибо ты прибежище мое, ты крепкая защита от врагов». И что такое «Псалтырь»? Это сборник гимнов и молитв, которые в большей части написал царь Давид. Царь. Казалось бы, человек должен быть гордым. Человек, который должен понимать, что он всесилен, он всемогущ, и выше него никого нету. Но Давид был не такой. Давид всегда действовал именем Божьим. Помните, как еще юношей он победил Голиафа? Голиафа, этого мощного воина, который не только был высоким и сильным, но у которого были самые мощные доспехи. Давиду тоже предложили: «А давай мы тебе наденем доспехи, как же ты пойдешь воевать против этого великана?» А Давид сказал: «Не нужны мне доспехи, мне в них тяжело, я не смогу в них двигаться». С точки зрения человеческой, это было со стороны Давида самоуверенность и глупость. Но Давид доверял Богу. И Давид отдал Богу решение этого вопроса. Голиаф прежде всего говорил плохие слова, поносил и хулил имя Божье. И Давид стал инструментом, через который сам Бог победил этого врага. И Давид никогда не присваивал себе славу и не говорил: вот я такой меткий, я попал в голову этого великана. Нет, Давид всегда говорил, что вся слава Богу. Божьими руками, Божьей силой Давид победил. И Давид всегда осознавал, что именно в Боге защита, именно в Боге охрана. Помните 22-й псалом, где сказано так: «Если пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох успокаивают меня». Давид знал, что если довериться Богу, то Он, только Он тот, кто может предоставить истинную защиту, истинную охрану для любого человека, который к Нему обратится. Человек, обращающийся к Богу, получает то, о чем просит. Но важно довериться именно Богу и оставить свои попытки своими силами что-либо поменять, что-либо сделать. Это не значит, что нужно сложить руки и ничего не делать. Давид не сложил руки. Давид пошел и победил Голиафа. Он действовал, но действовал по благословению Божьему. Если мы будем действовать, соизмеряя свои действия с Богом, тогда мы победим. Тогда мы получим защиту. Тогда мы не проиграем. И прежде всего, не сдадимся греху. Бог знает нас. Причем Он знает нас с момента зачатия. Пока еще мы в утробе, Он уже знает нас. Он знает каждое наше действие. Он знает каждую нашу мысль. Он знает каждую клеточку нашего организма. И вот еще 138-й псалом говорит так: «Я славлю Тебя, потому что я дивно устроен, — говорит Давид, — дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты от Тебя, не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я был создаваем в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи Твои, в Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Бог знает нас. Он знает наше прошлое и наше будущее. Он знает то, какое решение мы примем, как мы и последуем ли мы за Ним. Он не то что предопределяет нас к чему-то, но Он знает, потому что Он знает будущее. Мы же со своей стороны должны размышлять над истинами Божьими и, принимая их, следовать за Ним, следовать тем истинам, которых учит нас Писание. И в заключение я хочу прочитать еще один стих из этого же, 38-го псалма, даже два стиха, которые заключают, завершают этот псалом. Псалом 138, 23 и 24 стих. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня, и узнай помышления мои». Знаете, такие слова сказать Богу, это нужно иметь некоторую смелость. Хотя Бог и так знает. Бог и так знает все наши мысли, все. Но когда мы сами перед Богом открываемся, Бог это очень ценит. Бог хочет доверительных отношений. И когда мы так говорим, это значит, что мы готовы нести ответственность за те греховные мысли, которые есть у нас. Мы готовы в молитве покаяния попросить прощения за то, что в чем мы были неправы, в чем мы кого-то обидели, в чем мы были непослушны, в том числе и Богу. И Давид говорит об этом. Мы знаем, что царь Давид не был абсолютно святым человеком в своей жизни. Он грешил, причем иногда грешил страшно, но он всегда возвращался к Богу в молитве покаяния. Он всегда возвращался под крыло Божье для того, чтобы иметь защиту, защиту духовную и защиту физическую. И он понимал, что только в Боге успокаивается душа моя, так говорил Давид. И вот самый последний стих этого псалма, 24-й. «Изри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Да поможет нам Бог в нашей жизни осознавать то, кто является нашей истинной защитой. К кому мы можем обратиться тогда, когда плохо нам? С кем мы можем поделиться, когда нам хорошо? Кто нам может помочь? Кто нас может поддержать? Кто нас может защитить? Причем защитить так, что никакие силы не способны будут эту защиту преодолеть. Он тот, кто нам подскажет, когда мы отходим от правильного пути. А часто бывает так, что нам хочется по-своему действовать, по своему пути идти, и мы не готовы Богу это доверить. А здесь Давид полностью отдается Богу и говорит: проверь, не на опасном ли я пути. А если на опасном пути, верни меня туда, где я буду находиться в безопасности. И это решение Давида. И это должно быть нашим решением. Да поможет нам Бог нашу жизнь прожить так, чтобы быть под сенью Всевышнего, чтобы Бог нас защищал, нам помогал, и мы к этому были готовы и этого желали всей своей жизнью. Аминь.